Добрый совет отомстить королю Сигизмунду великий государь принимает в любовь. Мыслить о том будет. Только теперь, в перемирные лета, сделать этого нельзя. Это будет крестному целованию преступление и на душу грех. А если хотя и малая неправда объявится от польского короля и до урочных лет, то великий государь на польского короля идти готов и с Густавом Адольфом королем наперед об этом обошлется. С этим послы и отправились назад. Патриарх Филарет разослал грамоты к архиереям Тверскому и Новгородскому, чтобы они велели в своих епархиях пускать Рубцова в церкви, ибо он страдал в Малборке за православную веру, приговорен был к казни, и он, патриарх, его терпение видел. Принявшая участие в великой борьбе за протестантизм против Габсбургского дома, Густав Адольф в начале 1629 года прислал в Москву послов своих Монира и Бенгарта с объявлением, что в прошлом году Бог помог ему против польского короля. Можно было ему своим войском через всю Польшу пройти беспрепятственно, если б не помешка была от римского цесаря и папежского заговора, потому что они свою великую силою близко пришли и осадили сильный торговый город Штральзунд, который стоит на Варяжском море. Королевское величество для оберегания себя и своего великого государства, также многих соседей и единоверцев, с большим войском пошел к этому городу на помощь и выручку, в чем и успел. Вашему царскому величеству подлинно известно, что цесарь римский и папежане привели под себя большую часть евангельских князей в немецкой земле и взяли лучшие морские устья в датской земле, Мекленбурге и в Поморской земле. Тут они теперь с великим родением готовятся, чтобы к будущему лету великосильное корабельное собрание собрать в Варяжском море и этим не только торговле помешать, но и пограничные государства – шведское, прусское и датское – подвести под себя и под папежскую работу. Его Королевское Величество напоминает, чтобы Ваше Царское Величество заранее подумали, какая великая опасность вам и государством вашим над головой висит. Если только цесарь с папежскими заговорщиками одолеют шведскую землю, то станут искать погибели русских людей и искоренения старой греческой веры. Так надобно об этом заранее подумать. Надобно думать, что Ваше Царское Величество до урочных перемирных лет с польским королем войны не начнете. А надобно было бы бедным и утесненным людям в немецкой и датской земле помочь. Королевское Величество хочет со всею свою силою промышлять. Но такому великому войску многие запасы надобны, а хлеб в шведской земле от больших дождей не родится. Так просит король позволения купить в ваших землях и вывезть в его войско 50 тысяч ржи и других съестных припасов. А если ваше царское величество захотите помочь мирскому делу деньгами или хлебом, то всемогущий Бог ваше царство свыше иных земель одарит. Папа, цесарь римский и весь дом австрийский только того ищут, как бы им быть обладателями всей вселенной. И теперь они к тому очень близки. А когда мы видим, что соседний двор горит, то нам надобно воду носить и помогать гасить, чтоб свое соблюсти. Пора уже вашему царскому величеству подумать, чем соседям помочь и как свое уберечь. Бояре отвечали: «Великий государь наш крепко о том мыслит и хочет польскому королю против его неправд месть воздавать. Государю вашему и другим христианским государствам евангелицкой веры помогать всякими мерами, чтоб кесарева и попежников злого умысла до себя не допустить и вам всем помочь. Великий государь за неправды польского короля и нарушение мирного договора не хочет ждать истечения перемирных лет. Хочет над ним промышлять и государю вашему помогать. Пусть только король ваш напишет, сколько ему надобно съестных припасов, и великий государь велит покупать их беспошлино в который год хлеб уродится. Государь велел подданным своим с подданными вашего государя торговать повольную торговлю всякими товарами без всякой пошлины. Когда переговоры о государственных делах были кончены, то послы подали жалобы шведских купцов. В новгородской таможне им прямого расчета не делают, только говорят им: «Положите деньги, мы сочтем». А когда шведы по своему счету сметят, то и окажется, что на них много лишнего взято. Шведам нельзя ходить по улицам, потому что им кричат, называют их салакушниками и куриными ворами и другими разными позорными словами. Из Нарвы, Ижоры, Орешка и других порубежных мест нельзя проезжать извозчикам в русские города, потому что берут с них большое мыто. Шведам не позволяют в русских городах учиться по-русски. Стрельцы, стоящие у ворот, не пропускают русских купцов к шведским на шведский гостиный двор. В начале 1630 года тот же Монир приехал в другой раз в Москву с известием, что Густав Адольф заключил перемирие с польским королем, дабы тем удобнее обратить все свои силы на цесаря, и с просьбой позволить купить в России беспошлино хлеба, круп, смолы и селитры. Царь велел отвечать, что он не сердится на короля за перемирие с Польшей, потому что оно было заключено по нужде. Повторяет, что своей стороны не будет дожидаться истечения перемирного срока и пойдет мстить польскому королю его неправды. Только просит Густава Адольфа, чтобы это дело содержалось в тайне. Что же касается до просьбы королевской, то хотя бы и не довелось позволить купить вдруг столько хлеба, потому что в московском государстве в нынешнем году хлеба недород, но для дружбы и любви государь позволил купить 75 тысяч четвертей ржи и 4 тысячи четвертей проса беспошлино. И государь бы ваш с царским величеством за такую великую дружбу был в дружбе и любви и совете добром. Позволено было также беспошлино купить 200 бочек смолы, равно как и селитры, где сыщут. И в следующем 1631 году дано было позволение купить на короля хлеба 50 тысяч четвертей. В этом году впервые явился при московском дворе шведский агент Яган Меллер. Объясняя значение агента, король писал царю, что Меллер будет исправлять все дела легче и с меньшими издержками, что такие лица и при иных великих королях и государях живут. Меллер должен был объявить боярам о разных слухах насчет замыслов Польши и вообще католических держав против московского государства. Между прочим, агент объявил: «Смоленские русские люди говорят, только польский войну поведет, то боярские холопи мало, не все передадутся на польскую сторону, рады будут вольности». Агент объявил и слова короля своего: «Если б царскому величеству можно было ко мне в сердце заглянуть, то он бы угадал, как я ему доброхотую». Объявил, что король его в случае войны царя с Польшей уступит ему собственные два полка с добрыми начальниками. В то же самое время шведы, стращая московский двор опасными замыслами короля Сигизмунда и императора Фердинанда, уверяя, что Густав Адольф своим войском, передняя стена московского государства, передовой полк, бьющийся в Германии за русское царство, убедили царя пропустить двоих шведских посланцев к запорожцам для склонения их к восстанию против Польши. Посланцы эти получили наказ объявить казакам доброе расположение к ним шведского короля, расположение, основанное на борьбе против общих недругов, на гонении, которое люди греческой веры терпят одинаково с евангеликами от иезуитов, объявить, что король хочет жаловать их своим жалованием, наслышавшись об их ратных делах, считая их друзьями веры и вольности. Король потому самому считает их врагами папы, прямого антихриста и короля испанского, который хочет отнять вольность у всех народов. Посланцы должны были объявить казакам, что Густав Адольф будет давать им жалования гораздо больше, чем дает король польский, не требуя ничего, кроме преданности к себе, и пусть для окончательных переговоров пошлют они уполномоченных своих в Ливонию. Наконец, посланцы должны были закинуть мысль о двух слугах, которых ждет Густав Адольф от казаков, а именно помочь ему при избрании в короли польские и выслать войско в австрийские земли. В августе 1631 года по указу великих государей в посольском приказе расспрашивали путивльца Григория Гладкова, можно ли ему из Путивля привести к запорожскому войску двоих немцев, посланных из Швеции с грамотами к запорожцам, и куда ему их привести? В Киев ли? Или иной какой-нибудь город черкасский? Гладкий отвечал, что запорожские казаки живут в разных городах, а когда им службу скажут, то они собираются, где приговорят, а больше всего собираются в Маслове Ставу, от Киева верст с полтораста. А место это, Маслов Став, пустое. Если государи прикажут ему ехать с этими немцами к черкасам, то он ехать готов. Если спросят у него на дороге, что за люди и куда едут, то он будет говорить, что едут к гетману Запорожскому, а зачем, того он не знает. Нанялся он у них вести телегу с запасом. И приведет он немцев в слободы Вишневецкого, где живут запорожские казаки. И как немцы скажутся, что едут к гетману, то казаки сами проводят их гетману Тимохе Арендаренке, который живет в Коневе, или проводят до Киева. Но государи велели сказать Гладкому, чтобы он породел, провел немцев в Киев, к епископу Исаакию Луцкому, да, к Порфирию и Андрею Борецким, братьям митрополита Иова. А они бы там промыслили, как к запорожскому войску отпустить. У гетмана же Тимохи и у казаков, которые служат королю, им не быть. Гладкий отправился с немцами и в октябре возвратился в Москву с вестью, что он в Киеве не застал ни епископа Исаакия, ни Борецких, и немцы наняли монастырского служку, чтоб довез их Днепром до нового гетмана Ивана Петрижицкого Кулаги, потому что старого Арендаренко казаки переменили. Неделю спустя приехал Андрей Борецкий. Гладкий отдал ему государеву грамоту и про прежние грамоты расспрашивал. Борецкий государеву грамоту взял и хотел ее к запорожцам отвезти сам. У прежних же грамотах сказал, что луцкий епископ Исаакий на погребении митрополита Иова Борецкого обе грамоты и государеву, и Кирилла-патриарха Константинопольского отдал архимандриту Печерского монастыря Петру Могиле. Но Петр до сих пор этих грамот запорожским казакам не отдал. И когда он, Борецкий, об них ему напомнил, то Петр отвечал: «Достоин ты с этими грамотами кола!» После чего он, Борецкий, уже больше говорить об них не смел. Скоро пришло известие в Москву, что гетман Калуга засадил шведских посланцев под стражу и дал об них знать гетману конец польскому. Но, вступая в тесные сношения с Швецией, надобно было покончить с Англией, которая считала себя вправе на благодарность московского правительства именно за возможность тесных сношений с Швецией. С Толбовским миром затруднительные обстоятельства московского государства еще не кончились, ибо во время его заключения грозная туча собиралась над Москвою со стороны Польши. В июле 1617 года отправлены были в Англию дворянин Степан Волынский и дьяк Марк Поздеев с благодарностью за примирение с Швецией и с просьбой о помощи против Польши. Послы должны были просить, чтобы Якуб король послал к датскому, шведскому королям и нидерландским владетелям с просьбой стоять заодно с Москвою против Польши, так как самому Якубу королю свою рать посылать на Польшу непригоже за дальностью. А датскому, шведскому и нидерландским владетелям есть за что на польского короля стоять. Под шведским королем он доступает шведского королевства. Датскому королю в свойстве кюрфюрст Бранденбургский и Вильгельм князь Курлянский, а польский король прусскую землю всю у Бранденбургского князя хочет под себя взять и Вильгельма из Курлянской земли выгнать. На голландских владетелей ссылается с папою римским. Также всякое зло хочет над ними, над их и над вашу английскую верою делать. А про государя вашего польский король непригожие слова говорит. Послы должны были настаивать, чтобы английский король непременно помог великому государю казною. Просить казны 200 или на 100. По самой последней мере на 80 000. И 70 000 рублей, а меньше 40 000 не брать. Если будут требовать у послов крестного целования в том, что царь отдаст деньги королю, то не соглашаться на закрепление, отзываясь неимением наказа, а просить, чтоб король слал своих послов в Москву. Указывать, что царь Феодор послал большую казну императору, и никакого письма и укрепления между ними не было. По самой конечной мере, послы должны были дать письмо и требовать помощи денежную казною, ефимками и золотыми, чтобы ратным людям можно было давать вскоре. Наконец, послам было наказано говорить накрепко, всякими мерами, чтобы велено было ребят, отданных при Годунове в ученье, сыскать и отдать. А как их отдадут, взять к себе и держать с великим бережением, тесноты и нужды ни в чем не делать, их этим не отогнать, во всем их тешить. Вследствие этого посольства в 1619 году приехал в Архангельск английский посол Дюдлей Дикс с деньгами, но, узнав, как видно, об осаде Москвы поляками, возвратился из Холмогор, сдавший дела дворянину Финчу и купеческому агенту Фабину Смиту, которые и отправились в Москву. Царь сначала не принял их как послов, потому что верующей королевской грамоте они не были названы, но потом принял. Деньги, 20 000 рублей, были у них взяты на время, с обещанием отдать назад. Когда война с Польшей была окончена, в июле 1620 года приехал в Москву Мерик и был принят царем и патриархом. Патриарх сидел подле царя по правую сторону. Бархатное место его было сдвинуто с государевым местом. Но образ над патриархом был особенный, за стенком. По правую сторону патриарха на окне стоял крест на золотой миссе. Митрополиты, архиепископы и епископы сидели от патриарха по правую сторону. А бояре, окольничьи и дворяне большие, сидели по-прежнему от государя по левую сторону в золотых шубах и черных шапках. По правую сторону, на окольничьем месте, отодвинувшись от духовенства немного, сидел окольничий Никита Васильевич Годунов да казначей Траханиотов, потому что Годунов встречал и являл посла, а Траханиотов являл поминки.